Глава 15. Врач Хован сообщает. К счастью, дорога из разбросанного поселка сильно извивалась, и вскоре их уже нельзя было увидеть из домов. Дэйн задержался, как будто дорога утомила его. Когда врач обернулся, чтобы помочь ему, он увидел направленный на себя бластер.
«Что?»
Рот его раскрылся, нижняя челюсть отвисла. «Вы пойдете впереди меня», – спокойно сказал Дэйн. «За скалами нас дожидается флиттер».
«Вероятно, я не должен задавать вопросов».
«Не сейчас. Некогда. Пошли». Врач, больше не удивляясь и не задавая вопросов, повиновался. Только когда они подошли к флиттеру, он увидел космические скафандры. Глаза его расширились, и он воскликнул.
«Большой жог!»
«Да, и мы в отчаянном положении».
«Либо это действительно так, либо вы сошли с ума».
Врач поглядел на Дэйна и покачал головой.
«Что у вас? Зачумленный корабль?»
Его пленник оказался слишком проницательным, но он ничего не ответил. Он указал жестом на скафандр, уложенный Али под сиденье.
«Надевайте, и побыстрее!»
Врач потер рукой подбородок.
«Да, думаю, вы действительно в отчаянном положении, если вынуждены мелодраматично размахивать этой штукой».
Он указал на бластер.
«Я не хочу вас убивать, но бластер...» «Да, это будет больно. Я знаю, молодой человек».
Он пожал плечами, положил свою медицинскую сумку и принялся надевать скафандр.
«Я не хочу заставлять вас грузить меня силой в корабль. Ладно».
Одевшись, он сел так, как показал ему Дэйн. Торговец принял дополнительные меры предосторожности, привязал заключенные в металл руки врача к телу. Затем он сам надел космический костюм. Теперь они могли объясняться только при помощи взглядов через стекла шлемов. Дэйн нажал рычаг управления, и они поднялись в воздух как раз перед появлением небольшого отряда из 3 человек. Мальчик и 2 вызванных им жителей поселка пришли слишком поздно. Флиттер спиралью поднимался в сверкающее солнечное небо, и Дэйн подумал, сколько времени пройдет, прежде чем сообщение об этом новом нарушении закона достигнет ближайшего полицейского или патрульного поста. Но хватит ли у полицейского крейсера храбрости последовать за ними в большой жог? Он надеялся, что радиация заставит полицейских повернуть назад. Управлять флиттером не было надобности. Память машины приведет ее прямо к королеве. Дэйн взглянул на своего молчавшего спутника. О чем он думает? Врач воспринял свое похищение с такой послушностью, что это начало беспокоить Дэйна. Ожидает ли похищенный погони? Может быть, исследование большого ожога со стороны моря продвинулось дальше, чем об этом сообщалось официально. Уменьшив скорость флиттера, так как они преодолевали скалистую гряду, Дэйн с радостью заметил, что земля под ними превратилась в безжизненную скалистую пустыню, которая ограничивала зараженную зону. Закованная в металл фигура рядом с ним не двигалась, но вот врач повернул голову в шлеме. Казалось, он внимательно изучает местность внизу. Вспыхнула лампа счетчика, и Дэйн понял, что им, возможно, придется ночевать в зараженной местности. Попадались участки, смутировавшие под влиянием радиации растительностью, и что-то в позе врача свидетельствовало, что это было новостью для него. В полдень участки растительности слились сплошные джунгли. Лампа счетчика теперь горела непрерывно. Когда приблизился вечер, темнота не наступила. Деревья, вьющиеся растения и ветви изучали внизу свой собственный бледный зловещий свет, свидетельствуя о своей радиоактивности голубоватым ореолом. Иногда этот свет сгущался, протягивая жадные пальцы к пролетавшему над ними флиттеру. Время близилось к полуночи, когда Дэйн увидел сквозь бледный голубоватый ореол другой свет, красную точку, которая обещала ему отдых и конец пути. Хотя обычно этот свет вызывал противоположные чувства. Королева приземлилась с тревожными сигнальными огнями, и после посадки их забыли выключить. Теперь они, как маяк, звали флиттер к месту стоянки. Дэйн опустил флиттер на плавленную землю в том самом месте, откуда он взлетел. Сейчас, если только на корабле могут двигаться, необходимо действовать быстрее. Но предупреждение не потребовалось, его прибытие было замечено. Наверху в круглой стене корабля раскрылся люк. Опустились ленты подъемного механизма и защелкнули на флиттере свои магнитные зажимы. Затем их начали втягивать в корабль, поднимая флиттер. Когда внешний люк шлюзовой камеры закрылся, Дэйн развязал своего спутника. Врач встал и чуть тревожно огляделся. Открылся внутренний люк, и Дэйн поманил своего пленника в небольшую секцию, которая должна была служить обеззараживающим карантином. Сняв скафандры, они прошли через еще один импровизированный люк в главный коридор королевы, где их поджидали Рип и Элли. Их встревоженные лица прояснились при виде врача. Врач заговорил первым.
«Итак, это зачумленный корабль?»
Рип покачал головой.
«Нет, сэр, и только вы можете помочь нам доказать это».
Врач прислонился к стене, лицо его ничего не выражало.
«Вы выбрали несколько странный способ для просьбы о помощи. У нас не было другого выхода. Буду откровенен», — добавил Рип. «Нас разыскивает патруль».
Глаза врача переходили с одного сунувшегося лица на другое.
«Вы не похожи на отпетых преступников», — заключил он. «Это весь ваш экипаж?»
«Остальные больны. Именно из-за них...» «Если только вы захотите». Широкие плечи Рипа опустились.
«Мне не приходится выбирать, не так ли? Если на борту больны, я должен действовать в соответствии с медицинской присягой, независимо от того, ищет вас патруль или нет. Чем они больны?»
Они провели его в лабораторию Тау и изложили свою историю. Выражение недоверия на его лице сменилось тревожной заинтересованностью. И он захотел вначале осмотреть пациентов, а затем и зверьков, которых хранили в глубоком холоде. Где-то в середине этих событий Дэйн, подавшись усталости, которая охватила его после напряжения последних дней, добрался до своей каюты и согнал с койки Синдбада, который, как только Дэйн лег, вскочил обратно и свернулся рядом с ним. Когда Дэйн проснулся, отдохнувший телом и душой, королева тоже была иной. Это был корабль, на котором поселилась Надежда.
«Хован установил причину болезни», —
восторженно сказал Мурип. «Это, несомненно, яд из клешней маленьких дьяволов. Что-то вроде наркотика, который вызывает глубокий сон. Врач как раз работает над этим».
«Отлично!»
Дэйн отбросил всю остальную информацию, которая в других условиях заинтересовала бы его, и задал вопрос, который казался ему самым важным.
«Он сможет поставить на ноги наших людей?»
Лицо Рипа слегка омрачилось.
«Пока неизвестно. Он пробует различные средства. И неизвестно, как долго это будет продолжаться», — добавил Али.
«Время. Впервые за последние дни Дэйн вспомнил об этом. Время. В его мозгу всплыло воспоминание о деле, забытом за последние тревожные недели, о контракте с жрецами. Даже если ему удастся избавиться от обвинений, если все члены экипажа поправятся, он был уверен, что им не удастся в срок вернуться на Саргул с обещанным грузом, плата за который уже была на борту корабля. Они нарушат свое обещание и не смогут восстановить торговые права на эту планету, если их вообще не занесут в черный список торговой палаты. ЕС немедленно воспользуется их затруднениями, даже если компания и не виновата в их несчастьях. Хотя на борту королевы все были убеждены в обратном.
«Мы нарушим контракт», —
громко сказал он, и это сразу убавило уверенность у Рипа и Али.
«Что ты об этом думаешь?»
— спросил Рип у Али. Помощник инженера отрицательно покачал головой.
«У нас достаточно горючего, чтобы подняться и опуститься где-нибудь, например, в терапорте. Однако дальние полеты без дозаправки невозможны. Нет, придется оставить всякую мысль о полете на Саргул. Заправиться нам не даст патруль. Торсен прав, мы нарушим контракт».
Рип опустился в кресло.
«Что ж, выходит, ЭС возьмет над нами верх?»
«Остается лишь одна возможность», — проговорил Дэйн. «Мы можем представить нарушенный контракт на рассмотрение службы, но прежде нужно избавиться от обвинений и преследований патруля. Как это сделать?»
«Хован на нашей стороне. Он согласен лечить наших больных и поддержать нас. Он мог бы поручиться перед медицинской контрольной службой, что у нас нет на борту инфекции». «Как это сделать, если мы лишены всех прав?» — спросил Али. «Если мы здесь окружены, то клятва Хована нам не поможет. Он врач из отдаленного поселка. Я не хочу сказать, что он плохой специалист, но у него нет достаточного авторитета. И для защиты АТС и патруля нам понадобится что-то большее, чем слово одного врача».
Рип перевел взгляд с пессимистично настроенного Камила на Дэйна. Его вопрос прозвучал как утверждение.
«Ты знаешь, что нам делать?»
«Я просто вспомню кое-что», — поправил его помощник суперкарга. «Вспомнил прием, который использовал Ван Райк на Лимбо, когда патруль пытался лишить нас прав на эту планету после ареста банды». Али нетерпеливо сказал.
Он угрожал поговорить с ребятами из телевидения и радио, рассказать им о кораблях, пойманных установкой «Притеч» и лежавших на планете сокровищах. Но какое это имеет для нас значение сейчас? Мы отдали свои права на Лимбо за монополию Кама на Саргол, и это нам не принесло ничего хорошего. Ван угрожал при помощи телевидения и радио распространить сведения о Лимбо и тем затруднить положение властей. Но при этом Ван действовал совершенно законно. Мы же вне закона. Но обращение к публике может нам помочь. Много ли землян знают об этом неписанном законе войны против зачумленных кораблей? Кто, кроме космонавтов, знает о положении тех, кого кидают на солнце или сжигают, не давая возможности доказать, что на борту нет опасной болезни? Если мы громко обратимся ко всему населению Земли, может быть, нас и услышат. «Выступим прямо с радиостанции Терапорта, не так ли?» – насмешливо заметил Али.
«А почему бы и нет?»
В каюте наступило молчание. Все задумались. Молчание вновь прервал Дэйн.
«Мы ведь приземлились здесь, а этого никто никогда не делал».
Риб коричневыми пальцами чертил на поверхности стола только одному ему известную кривую. Али уставился на противоположную стену, как будто это был механизм, который ему предстояло наладить.
«Это будет, разумеется, трудная работа», –
спокойно сказал Камил.
«Ребята, а может, мы слишком долго болтались в космосе и шепчущие заговорили нас? Рип, ты сможешь посадить корабль достаточно близко к радиостанции?»
«Можно попробовать.
Как бы не разбить при этом нашу старушку. Перед ангаром компании в Терапорте есть такая площадка. Она обычно свободна, а снижаясь, мы дадим предупредительный сигнал. Но все же это самое последнее средство».
Дэйн заметил, что после этого обескураживающего замечания Рип отправился прямо в кают капитана и выбрал микрофильм, который содержал сведения о Терапорте и инструкции по посадке в этой столице международных линий. Приземляться там без предупреждения – это действительно обеспечит им широкую известность. А если им удастся и выступить по радиостанции Терапорта, их услышат не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Новости из Терапорта передавались по всем каналам каждый час, днем и ночью, и ни один телезритель не мог их избежать. Но прежде следовало посоветоваться с Хованом. Захочет ли он поддержать их своими профессиональными знаниями и авторитетом? Или способ, которым его убедили посетить корабль, теперь будет действовать против них? Они решили, что Рип задаст несколько вопросов врачу.
«Итак, вы посадите корабль в центре Терапорта», –
было первое замечание врача, когда временный капитан Королевы объяснил положение.
«А затем хотите, чтобы я убедил всех в том, что корабль не заражен? Не слишком ли многого вы хотите, сынок?»
«Я понимаю, как это выглядит с вашей точки зрения, сэр. Мы похитили вас и силой заставили лететь, но мы не можем заставить вас говорить, если вы откажетесь».
«Не сможете?»
– врач поднял брови.
«А как насчет вашего юного хулигана с бластером? Его аргументы достаточно убедительны. С другой стороны, у меня есть сын, который мечтает о звездах. Если я передам вас патрулю, он упрекнет меня. Хотя вас и разыскивает патруль, вы не кажетесь мне отъявленными уголовниками. Видимо, вы оказались в критическом положении и действовали так, как вам казалось лучше. Ладно, я пойду с вами. Если повезет, то до посадки в Терапорте кто-нибудь из больных будет уже на ногах».
Они думали, что местоположение королевы не обнаружено. Вряд ли кто-либо осмелился преследовать похитителя врача в большом ожоге. И, естественно, их надежда заключалась в том, что их заметят слишком поздно или примут за обычный корабль, который направляется на посадку. Это было вполне вероятно. И Рип с Али проводили часы за проверкой механизмов и подготовкой их к старту. В то время как Дэйн с выздоравливающим Виксом помогали Ховану в его попытках поставить на ноги больных. Дэйн трижды посетил грузовой трюм и убедился, что Хубат не поймал больше ни одного вредителя. После этого Дэйн посадил разгневанное голубое страшилище в его клетку и отнес ее на обычное место, в каюту капитана Джелика. Можно было считать, что корабль очищен от вредителей, тем более что Синдбад ходил по всем коридорам, заходил во все каюты и даже побывал в трюме, куда пустил кота Дэйн. Утром того же дня, когда был намечен старт, Хован получил первый успешный результат своего медицинского искусства. Крейг Тау встал, изумленно оглянулся и что-то спросил. То, что он немедленно вновь впал в коматозное состояние, не обескуражило нового врача. Прогресс был налицо, и он был уверен в конечном успешном результате лечения.
Они стартовали в 00:00, поднялись над буйной растительностью, которую не осмеливались исследовать, и устремились в небо, надеясь, что знания Рипа помогут им благополучно сесть. Дэн дежурил у пульта связи, ожидая, когда схлынет гул радиации, и он сумеет поймать какую-нибудь радиостанцию.
Вернулся вчера вечером. Высокий уровень радиации исключает для преступников возможность скрыться в центре большого ожога. Поиски сейчас ведутся на севере. Полиция склонна считать, что это последнее преступление связано с исчезновением Королевы Солнца, зачумленным кораблем, который разыскивается патрулем после его нападения на станцию Интерсалар. Каждый, кто что-либо знает об этом исчезнувшем корабле, обязан передать информацию ближайшему полицейскому или патрульному пункту. Люди с корабля, несомненно, вооружены и весьма опасны. Помогите их разыскать. Сообщайте любые сведения в терапорт или ближайший патрульный пункт.
«Звучит грозно», – заметил Дэн, выслушав сообщение.
«Достаточно, чтобы нас сразу начали обстреливать». «Что ж, если мы сядем быстро», – ответил Рип, – «они не смогут стрелять, иначе им придется вместе с нами уничтожить половину порта. Не думаю, чтобы они пошли на это».
Дэн надеялся, что Рип прав, если только Шеннон сумеет точно посадить корабль. Он не мог оценить действия Рипа, он даже не всегда понимал, что тут делает. Но он знал достаточно, чтобы оставаться на своем месте, не задавая вопросов, и ждать результата с пересохшим горлом и сильно бьющимся сердцем. Наступил момент, когда Рип взглянул на него и страшно высоким голосом спросил или сказал:
«Молись, Дэн, мы садимся!»
Дэн услышал громкие крики в микрофоне. Оглушенный, он уже хотел сорвать наушники. Рип собирался сесть как можно ближе к центру связи. Он держал палец на кнопке предупредительного сигнала, чтобы нажать ее в самый последний момент. Садясь без предупреждения, они могли лишь молиться, чтобы место посадки оказалось незанятым. Дэн считал секунды. 2, 3, 4, 5. Еще немного, и они будут уже слишком низко, где их не смогут перехватить. Позади оказалось последнее мгновение, когда корабль был еще уязвим для стрельбы. Дэн вздохнул с облегчением. Еще один шанс за них. В наушниках звучала смесь недоуменных вопросов, приказов и распоряжений. Пусть болтают, скоро они поймут, что это значит.